Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. 1-я тема выпуска. Ровно 35 лет назад, 13 декабря 1981 года, в тогдашней Польской Народной Республике было введено военное положение. На эту чрезвычайную меру коммунистическое руководство Польши во главе с премьер-министром генералом Войцехом Ярузельским пошло в условиях острейшего политического кризиса, столкнувшись с массовым оппозиционным движением, возглавленным профсоюзом «Солидарность». События 35-летней давности до сих пор вызывают споры и разделяют поляков. Сегодня правительство Польши, сформированное находящейся у власти партией «Право и справедливость», заявило, что готовится лишить двух лидеров ПНР, генералов Войцеха Ярузельского и Чеслава Кищека, высших воинских званий. Министр обороны Польши Антоний Мацаревич, в частности, подчеркнул, что в последний раз слово «генерал» будет использоваться с именем господина Ярузельского любым должностным лицом в Министерстве национальной обороны, и что Кищек тоже будет лишен звания генерала. Ярузельский, напомню, умер в 2014 году, а Кищек в 2015. Накануне нынешней годовщины в рамках издательской программы «Ассоциация историков России 21 век» вышла первая политическая биография Войцеха Ярузельского на русском языке. С автором книги «Ярузельский. Испытание России», журналистом «Радио Свобода» Петром Черемушкиным, много лет проработавшим в Польше, о событиях 81 года, генерале Ярузельском и драме польско-российских отношений побеседовал мой коллега и соавтор этой программы Ярослав Шимов.
Петр, давайте, если позволите, начнем с событий 35-летней давности, с того момента, который прежде всего ассоциируется с фигурой Войцеха Ярузельского, с введением военного положения в Польской Народной Республике тогдашней в декабре 81 года. Как это происходило и насколько, вот меня всегда этот момент особенно интересовал, насколько велика была личная роль Ярузельского, насколько это было его решение или же решение все-таки более коллективное, но польское, или же вариант номер три, решение Москвы, которое коммунистический генерал, взяв под козырек красиво по-польски двумя пальцами, выполнил. Какой вариант?
Я все же думаю, что это было личное решение генерала Ярузельского. Я думаю, что во всех последующих своих книгах, документах и воспоминаниях он, собственно, так и писал, что берет на себя всю ответственность за это решение и даже неоднократно говорил, что все, кто хочет направить свой гнев в отношении этого решения, должен направлять его на него, на его персону. Многие очевидцы того времени, участники тех событий, вспоминают, что когда решение было принято и запущено, генерал настолько расчувствовался, что начал бросаться с объятиями в сторону своих соратников, чего за ним раньше никогда не замечали.
Он настолько... Извините, а да. Сразу напрашивается вопрос, а чему он так радовался? Это же, в общем-то, ну, если не трагедия, то большая драма.
Это, безусловно, драма. Но я думаю, что он, скорее всего, радовался тому, что это получилось. Во всех воспоминаниях о Ярузельском говорится, что это был человек, воспитанный в Советском Союзе, воспитанный в советской системе, и за его спиной всегда стоял опыт Чехословакии 68-го года, горящего Будапешта 56-го года, и он очень хорошо понимал, что может произойти с Польшей гипотетически, если события будут развиваться по самому черному сценарию. Он считал, что он этот черный сценарий, подобный тому, что произошло в Будапеште и в Праге, сумел предотвратить.
Это целая большая дискуссия среди историков относительно того, насколько вероятен был вот этот черный сценарий. Какой точки зрения придерживаетесь вы? Советские войска были готовы войти или это был скорее фантом?
Когда я прочитал текст заседания Политбюро ЦК КПСС от 10 декабря 1981 года, где все, абсолютно все члены Политбюро, как в один голос говорили о том, что в Польшу вводить войска не следует, я был немного удивлен, не скрою. Мне всегда казалось, что советское руководство рассматривает разные варианты действий в связи с ситуацией в Польше. Мне кажется, что политическое планирование, которое вело Политбюро ЦК КПСС, и тогда, 10 декабря, обсуждало эту ситуацию, делалось с учетом того, что у Ярузельского к этому моменту все приготовления к военному положению были застегнуты до последней пуговицы, как он любил говорить. Но в то же время военное руководство вело свое планирование. И тогдашний начальник штаба Объединенных Вооруженных Сил стран-участниц Варшавского договора генерал Анатолий Грибков говорил, что если события будут развиваться не так, как обещал Ярузельский, спросят с него, как с военачальника, относительно готовности советских войск. Я могу сказать так, что с одной стороны, по всем последним документам, из всех последних открытых документов, видно, что военные приготовления, скажем, в том масштабе, в котором они велись в 80-м году, осенью 81-го года не приняли такого масштаба. Хотя говорить о том, что вошли бы войска в Польшу или не вошли, можно с определенным допуском, поскольку они там уже были размещены, поскольку вокруг Польши размещались войска Варшавского договора, поскольку в Белоруссии генерал-полковник Дубынин, тогда командующий танковым корпусом в Белоруссии, впоследствии в интервью Рудольфу Борецкому говорил, что его подразделение держали в боевой готовности на случай, если у Ярузельского не удастся. Другие военачальники это обстоятельство впоследствии отвергали, в частности, маршал Куликов, главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами Варшавского договора, на конференции в Яхранке говорил, что таких планов не было, что они не велись, но вот это разночтение между высокопоставленными генералами настраивает на некие сомнения. Я помню, что, когда я служил в Советской армии, мне, например, рассказывали такой эпизод, рассказывала жена одного из офицеров, с которым я служил, это был 85-й год, она рассказывала о такой истории, что когда 13 декабря все шло к введению военного положения, накануне всех членов семей советских военных погрузили в вагоны и решили отправить в Советский Союз на тот случай, если у Ярузельского операции не получится. Им дали очень короткое время на сборы, и поэтому они не стали собирать нажитое имущество, ковры, хрусталь, прочие вещи, а просто-напросто их порвали. И разбили.
Так не доставайся же ты никому.
Так не доставайся же ты полякам. И когда они подъехали к границе на своих поездах, в своих вагонах, еще не успели поменять тележки под колеей, как стало известно, что Ярузельский ввел военное положение, что операция прошла успешно, и их вернули обратно к этим же разбитым.
Как было обидно.
Как было обидно. Да, но во всяком случае это говорит о том, что какие-то приготовления велись. Какой-то план «Б», видимо, существовал на тот случай, если у Ярузельского не получится.
Скажите, а почему Ярузельский пользовался таким доверием Москвы? Ну, понятно, что пользовался, раз такую ставку сделали на его план, который у него вышел. С чем это связано? Почему именно он стал тем человеком, на которого поставила Москва и коммунистический лагерь в столь остром, на начало 80-х годов, противостоянии с солидарностью, с оппозиционными силами?
Ну, я думаю, что это происходило отчасти потому, что у Ярузельского были очень хорошие связи в советских военных кругах. Его знали и очень уважали среди маршалов и генералов. А это была особая каста, которая сейчас несколько ушла в историю. Он поддерживал с ними прекрасные отношения. Он проводил с ними отпуска в Крыму. Он принимал их в Польше на отдых. Среди тех документов, которые я нашел в польских источниках, там, в частности, есть довольно занятные приглашения для советских маршалов провести отпуск с семьей в Польше. Там приглашается, например, маршал авиации Судец. Или там сообщается, что начальник главпура генерал Епишев не может провести отпуск в Польше, потому что он уже в это время едет в Болгарию. Одним словом, эти отношения с военным руководством Советского Союза у Ярузельского были на высочайшем уровне.
С каких пор он их так выстраивал?
Я думаю, что он их выстраивал с очень давних пор. Во-первых, надо сказать, что Ярузельский был очень связан с теми советскими военными, которые прибыли в Польшу в 49-м году вместе с Рокоссовским. Это были представители советского генералитета, зачастую это были люди польского происхождения, как, например, генерал Станислав Поплавский, которого считают вообще наставником Иерусалимского и человеком, который сделал его карьеру. До 1956 года все эти люди занимали высшие посты в войске польском, и Поплавский говорил о Иерусалимском как о человеке, заслуживающем большого доверия, и напоминал, так сказать, польским товарищам, чтобы они не зажимали его, а давали продвигаться по службе. Что, собственно, и произошло. Вообще, мне кажется, что военное положение и вот эта роль армии в Польской Народной Республике, она в определенной степени была продуктом сталинизации войска польского, которое произошло при Рокоссовском. Рокоссовский сумел построить такие вооруженные силы, которые впоследствии оказались чрезвычайно лояльными Советскому Союзу, советской системе, и смогли противостоять вот этой некоммунистической, антикоммунистической оппозиции для того, чтобы, как, если пользоваться выражениями того времени, навести порядок в стране.
На вопросы моего коллеги Ярослава Шимова отвечал журналист-международник, знаток Польши Петр Черемушкин, автор книги «Иерусалимский. Испытание России». В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Сирийские правительственные силы вытеснили повстанцев из всех районов восточного Алеппо, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сирийский военный источник. В то же время, по сообщению российского центра примирения сторон при Минобороны, утром во вторник противостоящие армии Башара Асада силы удерживали еще 7-8 кварталов города. Правда, взятие Алеппо под контроль сирийской правительственной армии обернулось для Асада и его союзников поражением на другом фронте, восточном. Пала Пальмира, которую сирийские войска при поддержке российской авиации отбили у группировки «Исламское государство» 7 месяцев назад. С понедельника исламисты контролируют как современную часть города, так и древнюю Пальмиру, в амфитеатре, который еще весной давал помпезный концерт виолончелист Сергей Ралдугин. Теперь руины античного города могут снова превратиться из концертного зала в место массовых казней, которые радикальные джихадисты проводили здесь с момента первого захвата Пальмиры полтора года назад. Какими могут быть политические и военные последствия потери контроля над Пальмирой войсками Башара Асада и его союзниками, в том числе России? Об этом в интервью моему коллеге Марку Крутову говорит Цви Магин, эксперт Израильского института проблем национальной безопасности, бывший глава одной из израильских разведслужб и посол Израиля в России в конце 90-х годов.
Что, на ваш взгляд, произошло вообще в Пальмире? Это внезапное наступление боевиков, пропущенное разведкой? Это осознанная сдача города в условиях дефицита сил на других направлениях, например, под Алеппо, или что-то еще?
Ну, я бы не очень винил разведку, но тут проморгали, конечно, подготовку этого намерения. В этом отношении еще раз доказано ИГИЛом, что у него действительно есть возможность действовать внезапно, действовать успешно, действовать активно. Это с одной стороны, а с другой стороны, те, кто защищали или удерживали этот город, наверное, в военном отношении не очень много чего стоят, потому что так быстро его сдать, это тоже надо уметь. Но, по-моему, там просто, как говорят, заснули на вахте, в том плане, что город уже в наших руках, чего там беспокоиться. ИГИЛ под давлением, у него теперь нет ни времени, ни настроения, скажем, действовать активно, его там выбивают из других мест, Мосул, например, и так далее. И вдруг оказывается, что все наоборот. Они его очень активно использовали этот момент. Другой вопрос, для чего все это сделано? ИГИЛ, ну, понятно, это отвлечь внимание, создать, это, что называется, дилемму, военную дилемму для коалиции, которая против них оперирует там. Ну и, соответственно, поднять имидж. Ничего конкретного в этом нет, потому что так или иначе это никуда не ведет. Dead end, этот город, Пальмира. Неплохое место, но в основном его символическое значение в этом отношении достигли успеха, и теперь все вот взирают на их творение с изумлением, есть с вожделением, есть с ненавистью, но они на повестке дня. Из этого ничего оперативного не будет, потому что только приведет к усилению давления на них.
Когда войска Асада и их союзники брали Пальмиру, было много разговоров о том, что это может быть некой частью сделки между Асадом и ИГИЛом, поскольку основные враги Асада — это отряды вооруженной сирийской оппозиции, и ходили слухи, по крайней мере, такие, что да, возможно, действительно, это некая договорная ситуация, чтобы вот этот символ Пальмиру продемонстрировать всему миру освобожденный. Может ли быть такое, что и теперь это тоже часть некой сделки?
Но если первая часть еще содержит какой-то смысл, допустим, я не знаю, конечно, То есть я смысла не вижу, что договорились, чтобы Асад сдал им Пальмиру и ушел, пожав хвост и не сало нахлебавшие. Это для Асада действительно не очень позитивный, я бы сказал, ход. Поэтому я сомневаюсь. Но в этом сумасшедшем мире все может быть. Так что, по-моему, ни то, ни другое не реально. В смысле, ни первый этап, ни второй нынешний они имели место. Но все возможно.
Складывается ощущение, что Сирия — это какой-то Тришкин кафтан для войск Асада, что у них просто не хватает физически военных сил, чтобы одновременно вести операции и в Идлибе, и под Алеппо, и тем более в Пальмире. Если представить себе, что Пальмира опять перейдет под контроль Асада, как можно этот Тришкин кафтан сшить? С помощью сухопутной операции, в которую может быть вовлечена Россия, где взять Асаду резервы, чтобы удерживать позиции на всех фронтах?
На данном этапе у него резервов, как и армии, практически не густо, скажем. Хочу сказать, нет, совсем, но не густо. Те вооруженные силы, которые остались ему верны, на данном этапе они истощены, растянуты, они ведут боевые действия, боевое соприкосновение, скажем, на очень немалой площади, поэтому у него очень небольшие возможности. Те 20% силы, которые он удерживает, там идет постоянная гражданская война, и это результат того, что я описал. Вся остальная часть Сирии, это очень большая, 80% между прочим. Это пустыня, кроме тех оазисов, как та же Пальмира и другие, которые заняты, захвачены ИГИЛом. Чтобы достичь этих мест или этих точек, нужно действительно эффективные сухопутные войска для того, чтобы туда добраться, потому что недостаточно бомбить всего с воздуха, уже доказано, что это не дает окончательных или решительных результатов. Конечно, вспомогательный ход. Поэтому, как говорят мне, boots on the ground, должны туда посылать контингенты. Их теперь не густо. Если Асад сумеет добить это Алеппо и освободить все войска, реорганизует свои вооруженные силы, то он сможет заново, скажем, вступить за противостояние в других регионах бывшей Сирии. Но на данном этапе он этого не может делать, точные операции, но не больше. Поэтому это в ответ на ваш вопрос. Но тут не все просто. Тут вопрос, что будет в будущем вообще со всей этой Сирией, даже если, скажем, Асад сумеет закрепиться там, где он находится, при помощи российских войск, и даже при каком-то содействии Соединенных Штатов, если они там Трамп и Путин договорятся о будущем, такие слухи тоже ходят, то тогда, что будет с остальной частью, тоже непонятно. Ныне ее держит ИГИЛ. Это в этом контексте. Но на нее претендуют несколько региональных игроков. Та же Турция хочет это себе, и тот же Иран хочет для себя. И те же саудовцы, которые не хотят отдать это ни тем, ни другим, и еще другие игроки тоже. Так что тут не все просто, что с этим будет, и против кого-то в будущем надо будет воевать. Поэтому это может такая интересная прелюдия быть, это Пальмира. А что дальше?
Напомню, что о ситуации в Сирии с Цви Магином, экспертом Израильского института проблем национальной безопасности и бывшим главой одной из израильских разведслужб, говорил мой коллега Марк Крутов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Несколько дней назад в Испании прошла массовая полицейская спецоперация «Облава» на действовавших здесь грузинских воров-домушников. Было арестовано более 60 человек. Считается, что только в Мадриде выходцами из Грузии было совершено в уходящем 2016 году больше половины всех квартирных краж. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Жители некоторых районов Мадрида, таких как Алучи, Карабанчель, Усера или Вальекас, в последние годы пребывали в постоянном страхе. В барах и кафе, где испанцы обычно коротают свободное время, только и говорилось о загадочных ворах-невидимках, которые без труда входят в любую квартиру, пока хозяев нет дома, забирают деньги, часы и ювелирные изделия, а затем бесследно исчезают. Оснований для разговоров было достаточно. Только в первом квартале этого года неизвестная банда ограбила в столице более 4500 квартир. Рассказывает один из пострадавших, Игнасио Абат-Тапья, житель Карабанчель.
Я вошел в квартиру, вернувшись после отдыха у моря, и сразу понял, что меня обокрали. При этом дверь не была сломана. Воры ее открыли отмычкой, а потом закрыли. А ведь я только поменял замок, поставил очень дорогой и надежный.
Разумеется, мадридцам до недавнего времени и в голову не приходило, что у них в городе орудует банда, прибывшая сюда из далекой страны, о существовании которой известно далеко не всем испанцам. О том, что действия грузинских воров вызвали огромное общественное беспокойство, и о трудностях, связанных с их задержанием, рассказал на брифинге в МВД Испании представитель полиции старший инспектор Карлос Дель Валье.
В Испании еще не так давно вообще не было представителей преступного мира Грузии, и вдруг их появилось множество. Речь идет о профессиональных преступниках, которые приезжают сюда с одной целью – совершать кражи. При этом они появляются ненадолго, на несколько месяцев, затем скрываются. Их место занимают другие, то есть речь идет о постоянно перемещающихся группах, поэтому нам пришлось разработать специальный план борьбы с ними, чтобы положить как можно скорее конец их действиям.
Полицейские рассказали, как действовали воры, обратив особое внимание на их высокий профессионализм. К примеру, объектом нападения они выбирали небогатые городские районы, поскольку там в домах, как правило, нет консьержа. Грабители действовали группами по 4 человека. Двое оставались на улице, чтобы в случае появления полиции предупредить по мобильному телефону сообщников, непосредственно осуществлявших кражу. Убедившись с помощью нескольких звонков в дверь, что в квартире никого нет, воры открывали в считанные минуты замки, блокировали сигнализацию. Криминалист Франциско Гомес.
Это не наши испанские домушники, которые орудуют ломом. Грузинские воры не оставляют никаких следов. При этом они легко справляются даже с бронированной дверью с несколькими самыми сложными замками. Так что хозяева, вернувшись домой, поначалу ничего не подозревают и узнают, что их ограбили, лишь обнаружив пропажу.
О том, что речь идет не о правонарушителях-одиночках, а об организованной преступной группировке с авторитетными лидерами, соответствующей иерархией и полувоенной дисциплиной, испанская полиция догадывалась с самого начала расследования. Оно началось еще летом 2015 года. Но раскрыть преступную схему удалось не сразу, рассказывает офицер полиции Хуан Руэда.
Речь не шла только о том, чтобы раздобыть материальные улики, обличающие участников грабежей, типа каких-то украденных вещей или воровских инструментов. Нас больше интересовали связи грабителей, приказы, которые они получали от своих лидеров. Ведь мы хотели выявить и ликвидировать всю преступную структуру. Так что полиция в первую очередь искала доказательства, подтверждающие версию о крупной и хорошо организованной банде. Найти их оказалось непросто.
Тем не менее, испанская полиция со временем достигла поставленной цели. Создателем группировки оказался вор в законе, 44-летний уроженец Кутаиси Звиад Дарсадзе. Он уже больше года находится в тюрьме, привлечен, правда, не за организацию грабежей, а по статье за отмывание в Испании денег, действующих во многих странах Западной Европы грузинских ОПГ. Дарсадзе, как считают испанцы, был смотрящим за этими группировками. Но нынешним лидером грабителей считается другой вор в законе – Спартак Джапаридзе. Он объявлен в международный розыск. Есть сведения, что Джапаридзе скрывается в Италии. В руки полиции, в частности, попали документы, свидетельствующие, что часть выручки от награбленного шла в общак. И это стало дополнительным доказательством существования именно организованной группировки, говорит сотрудник полиции Эмилио Гомес.
Организация не могла бы действовать без общей кассы. Ее наличие – основная черта подобных преступных групп. Из кассы оплачиваются, к примеру, адвокаты для задержанных грабителей.
Рассказали полицейские о том, что у залетных воров имелись сообщники-соотечественники, постоянно проживавшие в Испании. Они занимались размещением прибывавших на частные квартиры, обеспечивали их транспортом и воровским инструментом. Заведовал всем этим хозяйством задержанный вместе с 60 другими гражданами Грузии Роман Чаладзе, а сбывал краденое, по данным испанской полиции, некто Мираб Тарашелидзе. Члены группировки, задержанные не только в Мадриде, но и в Барселоне, Аликанте, Баракальду и Севилье, обвиняются по таким статьям Уголовного кодекса Испании, как участие в преступном сообществе, кража, незаконное проникновение в чужое жилище и сбыт краденого. Обвиняются они и в фальсификации финансовых документов при отправке выручки за пределы Испании через международное агентство по пересылке денег. Старший инспектор полиции Альберто Кордивилья.
Они никогда не отправляли деньги под своим именем, старались не оставлять следов, использовали фальшивые документы или подставных лиц, кого-либо из грузинской диаспоры в Испании. Последним за это выплачивался определенный процент. Деньги отправлялись в Грузию.
Впрочем, как пояснили испанские правоохранители, часть денег шла в Москву. Связи с Россией, действующих в Испании грузинских уголовников, а также тот факт, что у некоторых из них имеются российские паспорта, позволяют испанцам часто употреблять термин «российско-грузинская мафия». К примеру, изучив связи Дарсадзе, они выяснили, что он был тесно связан и фактически подчинялся одному из наиболее авторитетных воров в законе постсоветского пространства – Захарию Калашову. Последний обитал до ареста в июле этого года в Москве.
Над этим материалом работал корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.